подкасты «Радио Свобода».
Аналітик Сергій Чалий запустив забавляльне громадсько-політичне шоу, яке ставить на меті догрукатися до білорусів, які засталися у Білорусі. Наша тема дня. Як Чалий праз шоу хоче комунікуватися своєю аудиторією у Білорусі і за межою, ці стали білоруси менше глядіть російських блогерів, які перспективи у китайських автомобілів у Білорусі, і чи може режим розвалитися про економіку, поговоримо з самим Сергієм Чалим. Добрий день, Сергій, дякую, що погодилися. Прийшли у нас в ефір. Ну, я найперш віншую з новим шоу, погляділа з великим задовольненням. Як узникла ідея, як реалізовували, як довго реалізовували, і чи ми навіть такий формат?
Идея древняя, на самом деле, очень давняя, больше 10 лет ей. Вот. Но она связана с тем, что был предыдущий опыт моих программ, они все были, знаете, как в пустой студии, просто на камеру. Было очень некомфортно. Хотелось делать что-то именно с живыми людьми, говорить на, как бы, видя лица, видя реакцию и так далее. Но, в общем, даже в какой-то момент казалось, что это может быть сделано и в Беларуси, где-то к началу 2020 года. Уже эта идея, в общем, получила поддержку. Ну, а потом начался коронавирус, и стало понятно, что ничего реализовать в аудитории с большим количеством людей невозможно из-за ограничений карантинных и так далее. Ну, потом начались выборы, потом, понятно, значит, началась контрреволюция. Ну, и вот только сейчас фактически это оказалось возможным. Ну, и плюс до этого понадобилось же найти большое количество людей. В общем, по большому счету, мы сейчас, наверное, собрали едва ли не всех специалистов, которые только есть, да, и по звуку, и по свету, там, по студии, операторов, монтажеров. В общем, как бы это сейчас, наверное, самая, как бы, лучшая команда. Вот, даже когда у меня спрашивали, там, а вы посоветовались ли со специалистами, я говорил, ну, назовите мне какого-нибудь специалиста, с которым мы еще не работаем. Вот, так что вот примерно так это все.
Сколько людей у команды могли бы поравнять?
Сложно сказать даже, я точно не знаю. Ну, несколько десятков. Но это же, там же, как сказать, это каждый занят своим делом. Вот. Это действительно большой вызов, и не только для меня. Я думаю, потому люди и захотели в этом участвовать, потому что, в общем, как бы делать что-то, что делали раньше, вот, в условиях таком, знаете, выездном, да, значит, на коленке, вот там, когда едва ли не каждая программа вынуждена выходить с дисклеймером, ну, вы уж нас простите, пожалуйста, вы же понимаете, в каких условиях нам приходится это делать, в общем, как бы это всем надоело. Вот для всех это профессиональный вызов, и, в общем, поэтому пока всем нравится, что мы делаем.
Який самий становчий відгук ви отримали, який самий критичний на перший випуск?
Ой, я не знаю, мені складно судити. У мене є дуже простий принцип, я ніколи нічого не читаю о себе. Вообще. Потому что я считаю, что я лучше знаю, когда у меня что-то получилось, и когда что конкретно у меня не получилось. Вот. Как говорил Генри Форд, если бы мы слушали, значит, как сказать, прислушивались к своим клиентам, то люди бы ездили до сих пор на более быстрых, значит, гужевых повозках.
Сами, як ви скажете, наприклад, що отрималося, що не отрималося, коли вот так можна вже...
Ой, ну, слушайте, це ж поки тільки перший випуск, да. Ви ще не бачили пілот, який був, по суті, робить те, що зараз відбувається, це робота над ошибками. Вот. І, опять же, тут же головний визов не в тому, щоб попытаться зробити один випуск хорошо. Самое главное – это делать это регулярно. И вот это большая проблема, потому что здесь возникают вопросы уже даже не сколько творческие, хотя они никуда не деваются. Это главный вопрос, это как все это поставить на конвейер. Вот, это и логистика, это и организация людей, вплоть до того, что там студия может быть занята, или людей просто физически нет. В общем, это серьезная, на самом деле, такая менеджерская, логистическая задача, вот, помимо всего творческого. Так что, вот, по поводу того, что получилось, что не получилось, так сказать. Вы же понимаете, что с каждым разом будет только лучше. Я, в общем, считаю, что пока-то в любом случае, скажу так, в любом случае никто пока ничего подобного не делает.
Ну, с добрым настроем вы починаете эту программу. Какие темы, какие гости будут у наступных выпусков? Что можете рассказать теперь?
Знаете, я сразу хотел возразить. Вот мы так много потратили усилий для того, чтобы эту программу не называли развлекательной. И тем не менее, это звучит постоянно и даже у вас в начале. Она, конечно же, не развлекательная. Мы не пытаемся делать никакой там ни Урганта, ни Макаёнка, ни что-то еще в этом духе. Да, потому что все равно это же... В конечном счете, все равно это моя программа, все равно я не стану каким-то там другим и так далее. Мы пытаемся использовать вот эти конкурентные преимущества, которые у нас есть. Вот. Давайте, может быть, сразу отвечу на вопрос по поводу аудитории и как цели. То есть, действительно, цель делать программу с белорусами для белорусов. И, конечно же, не для в основном эмигрантской аудитории, а та основная аудитория, которая осталась в Беларуси. И здесь... Я с самого начала хочу сказать, что мне очень не нравится вообще постановка вопроса, как бы, что нужно говорить людям, как достучаться до той аудитории. Да? То есть, мне кажется, что это просто неправильно заданный вопрос, мы не туда смотрим. Потому что, по большому счету, как сказать, нет ничего такого нового, чтобы мы могли сказать этим людям. Они сами все прекрасно знают и понимают. Да, скорее речь идет о том, как говорить и какие эмоции вызывать. То есть падение интереса к различным источникам информации, неважно каким, видео, там, интернет-СМИ, печатным каким-то еще, да, я думаю, связано просто с тем, что никто не хочет попадать в очередной раз вот этот вот эмоциональный цикл тревоги, значит, ложной надежды и разочарования после этого и так далее. Да? То, что действительно имеет смысл, это объяснять, во-первых, что происходит, потому что, еще раз говорю, все знают, все понимают, все факты как бы у всех есть. Гораздо важнее это попытаться укладывать вот эти вот различные вещи, происходящие, которые в противном случае вызывали бы у человека эмоциональный и какой угодно информационный перегруз в духе, в общем, что же это делается, кошмар сплошной, да? Вот, в какой-то укладывать именно в какую-то долгосрочную перспективу. Ну и самое главное, это то, что, еще раз говорю, не заниматься расчесыванием вот этих самых болячек, да, не заниматься амплификацией ссоров каких-то или чего-то еще, а, в общем, дарить людям надежду, это самое главное, в общем, что мы сейчас пытаемся делать.
Сергей, ну, есть реальная проблема для блогеров, для незалежных СМИ, их экстремистский статус, и праз гэта и отбывается падение аудитории. Вот я разумею, что... С тягом часу и ваше шоу, может быть признанное. Как вы на этот выклик глядите, как вы на него отказываете?
Ну, смотрите, к этому нужно относиться, я думаю, просто как к явлению природы. Мы на это никак повлиять не можем. Да? Все, что мы сейчас видим, это система доходит до совершенно логического маразма, критерии. И так уже, в общем, как в самом начале, критерии экстремизма были здорово размытый, да, сейчас экстремизм можем считаться все что угодно, вот формы одежды и там словосочетаний. Вот. В этом смысле уже надо просто относиться к этому как, знаете, как это как такой бэджик, который говорит о том, что там, значит, властям не нравится. Ну, в этом-то смысл и состоит. У них есть там свои СМИ, которые делают то, что им нравится, но их никто не смотрит, кроме их самих. Да? Там у них аудитория в виде одного этого человека, и все. Вот. Поэтому, еще раз говорю, надо относиться к этому как к явлению природы. Ну, признают и признают, и что. В конечном счете, это же никак не повлияет на то, что мы будем говорить или то, что мы будем делать. Вот. И бессмысленно даже пытаться как-то, знаете, как, а давайте попробуем что-то сделать для того, чтобы ими там не стать. Ну, это же не получится. В конечном счете, это обязательно произойдет. Вот. И по поводу падений просмотров или что-то еще. Я думаю, что скорее количество подписок, да, смотреть-то можно и без всякого, значит, следов, что называется, в своем собственном телефоне или компьютере. Так что я не уверен, что это какой-то очень такой уж прям важный фактор. Я не думаю, что для людей, которые интересуются тем, что происходит, значит, наличие или отсутствие этого лейбла, да, каким-то образом, значит, влияет на восприятие.
Я памятаю, осень 20-го года белорусы активно глядели Максима Каца, так, и комментовали великие прокляды, mm-hmm. и памятую ваши реплики тогда вы робили, что mm-hmm. глядите своих, так. Как вам подается, те стали белорусы вот теперь менее глядеть российских блогеров, насколько истотно поширился белорусский YouTube, якость шоу, какие белорусы робят?
Ну, смотрите, я не могу отвечать за других белорусов, я могу про себя рассказать, да. Я на самом деле стал больше смотреть не то чтобы российских блогеров, но мне, например, в некотором смысле интересно, что происходит у них. Да, потому что это такая вот превращенная форма, как зеркало можно посмотреться и увидеть на наши собственные события. У них там ситуация гораздо более сложная. Вот, в том смысле, что действительно представление о том, что Россия, вот она такая была классная, тут внезапно стала, значит, изгоем. Это тяжелый психологический удар для большого количества людей, даже так называемых хороших русских, и не говоря уже о плохих. Вот. И то, как они справляются с этим, это довольно интересно. Я смотрю большое количество интервью с ведущими деятелями культуры, например, там, начиная с Бориса Гребенщикова, там, Антона Долина или, например, значит, Ваню Noise MC, да. Вот. Мне интересно на самом деле, как они мыслят в этой ситуации, что, каким образом они продолжают свою работу. По поводу белорусских, ну, я уже сказал, у меня есть претензия, самое главное. Мне кажется, что главная проблема белорусских СМИ, она давняя, она не началась после 2020 года, это бессмысленная погоня за числом просмотров. Это приводит к двум сразу эффектам, к, значит, упрощению или, как сказать, опошлении темы разговора, или еще в худшей форме, я не буду показывать пальцем, но вы, наверное, догадаетесь, да, и СМИ, которые просто занимаются тем, что они раздувают, расчесывают вот эти самые бульбосрачи, как это нынче называется. Да? Увидели что-нибудь в Фейсбуке, а давайте пригласим студию этих людей, и пускай они там друг друга еще и на большую аудиторию какашками покидаются. Я не вижу в этом ни малейшего смысла. Вот. Это, ну, происходит просто от собственной лени. Да? Когда, вот то есть тема, давайте мы ее и подымем. Вот из-за этого я как-то не, честно скажу, я мало смотрю именно белорусское производство. Вот. Интервью отдельных персон, которые мне интересны. Вот с Сахащиком, например, я с большим удовольствием два выпуска посмотрел. Вот. Это интересная фигура, я едва с ним знаком. И мне все более интересно, и как он мыслит, и что он думает. Вот. Ну, и еще несколько такого рода людей. Но, собственно, у нас же очень мало, на самом деле, таких каких-то сквозных программ, которые бы занимались, знаете, как не текучкой, да, а попыткой делать что-то в долгую. Вот это тоже очень важная вещь. Я всю жизнь считал, что как бы, если ты работаешь в СМИ, то не надо относиться к этому как к газете, которую, срок службы которой там один день, да, завтра появится другая, а это уже выкинуто. То есть работать нужно как в журнале, который потом может дома оставаться, перечитываться. И нужно делать такие вещи, которые будут продолжаться, то есть объяснять последовательно, начиная там с простого, потом каких-то более сложных вещей. Так ты одновременно воспитываешь и привлекаешь собственную аудиторию, которая помнит, как это все происходило. Вот действительно так, вот я могу сказать про свою собственную аудиторию, которая до сих пор вспоминает ранние выпуски, посвященные экономической теории, той же самой экономики на пальцах Тутбая. Это 2011 год, люди до сих пор помнят, что там говорилось. Вот я считаю, что работать нужно примерно вот так.
А если запросите вы Сахащика у свою программу?
Я не знаю, на самом деле. Все-таки это немножко не... Это все-таки не политическое шоу. Я, знаете, у нас сейчас ситуация какая? Значит, на первых выпусках у нас хватает людей, которые мы выбирали просто по принципу хороших моих друзей. Людей, с которыми я могу поговорить как человек, независимо от того, делается ли это на камеру, и мне будет интересно с этими людьми, и там работа которых, и там жизненный путь которых меня восхищает, и так далее. То есть, это вот, ну, пока этот список не исчерпается, я думаю, что нам нет необходимости задаваться вопросом, кого бы еще найти. Я вообще удивлен, мне задавали вопрос журналисты, слушайте, ну, список персон же очень быстро закончится, да. И вот тоже, кстати, еще одна претензия, которая у меня есть. Мне кажется, что как те СМИ, которые говорят, что список людей быстро закончится, и там они уже вынуждены делать интервью по второму, третьему кругу, это происходит из-за того, что, знаете как, люби не себя в искусстве, да, а искусство в себе. Надо приглашать людей не тех, которые благодаря своей известности или имени привлекут просмотры вам, а нужно рассказывать про тех людей, про которых вы считаете, людям нужно знать, и которые, как мне кажется, могут быть там, получили незаслуженно мало внимания и так далее. То есть, вот, работать нужно в другую сторону. И таких людей гораздо больше, чем тот самый список селебрити, который ходит с канала на канал.
Хотела еще запытаться вас. Максима, есть у вас идея згадать у шоу вашу персональную историю, что было там амаль 30 годов тому, как вы сходили с команды Лукашенко, если так можно сказать, и как это вам все отгукается за эти ходы с боку влады и оппозиции?
Ну, я не знаю, мне кажется, я многократно уже про это говорил, и я не уверен, честно говоря, что события тех лет каким-то образом влияют на то, что я сейчас делаю. Да? То есть, у меня был разный, очень разный жизненный опыт. Я работал и ученым-физиком, и я был и какое-то время, значит, специалистом по выборам, а потом чиновником в администрации. Потом я работал в абсолютно частном бизнесе, фактически аналитиком и управляющим активами на фондовом рынке. А потом, в конечном счете, оказалось, что все эти умения и вещи, вот они дают вот такой вот сплав знаний и пониманий того, что происходит. И, собственно говоря, возможно, именно поэтому меня и слушают, и мое мнение людям интересно. Вот. А сами те события, ну, я рассказывал про них многократно. Там, в общем, я жить довольно рано это все, как бы, все это место покинул. Да? То есть, решение-то я принял после референдума 96-го года, ушел в 98-м, просто понадобилось время. Ну, и все, по большому счету. И дальше уже как-то они сами.
Вот эта трапная метафора про гвалтовника, який любимую не отдае, тебе да. Была она видовочная тады?
Я ее, честно скажу, что она мне пришла в голову абсолютно из вещей, не связанных никак с политикой. Вот, это были разговоры с близкими людьми, и я подумал, что, черт побери, это же работает не только на уровне интерперсональных отношений, да, это же и вопросы массовой психологии работают точно так же. И мне показалось, что эта метафора, она не просто как бы яркая, да, значит, как какой-то ярлык, она рабочая в том смысле, что она подсказывает модели поведения. Да, вот в частности, я про это уже говорил, все специалисты, которые оказывают поддержку жертвам домашнего насилия, они говорят им о том, что если вы уже приняли решение, значит, свою жизнь изменить и порвать, никогда нельзя, что называется, оборачиваться и возвращаться. Потому что, ну, это просто уже невозможно, никакого счастья. Его, собственно, и не было, и тем более не будет, будет только хуже. Вот. Это важные вещи, там много, на самом деле, из этого проистекает. И вообще я считаю, что как сказать, вот объяснение на уровне сразу нескольких, то есть, когда ты сначала даешь какое-то сложное, может быть, там даже теоретическое и глубокую какую-то вещь, а потом используешь метафору, которая работает на воображение, это на самом деле Ну, я всегда считал своим фирменным стилем, и, в общем, как бы я считаю, что и так, в общем, и нужно работать. Таким образом, вот это один из способов, каким образом можно доносить то, что вы считаете важным для людей.
Я мела на увазі, це було по керівнику Білорусі у перші роки видовочно, ну, що от так і буде
сценарій? Нет, я бы тоже про это многократно говорил. Лукашенко, конечно же, очень сильно поменялся. Вы же понимаете, что я думаю, что вот такое мое мнение, я думаю, что не зря во всех системах власти существует ограничение на количество годов пребывания там. Это чрезвычайно вредная профессия. Она отравляет человека. Это совершенно четко видно. То есть, знаете, как портятся продукты, вот так же портятся и люди на этой работе. Вот. Некоторым хватает двух сроков, некоторым одного, но в любом случае в какой-то момент появляется вот это ощущение, что значит, страна без меня пропадет, я единственный гений, который, значит, на котором это все держится, вот придут они и все развалят. Это происходит неизбежно, это не свойство психики, это свойство места работы, в котором вы оказываетесь. И именно поэтому вот эта вот институционализированная смена власти как подгузников, помните эту метафору, значит, и что их нужно менять так же часто и по такой же причине, вот, она абсолютно верна, и я думаю, что независимо от того, каким бы хорошим человек ни был, все равно это рано или поздно отравляет. И с Лукашенко это просто очень хорошо видно, потому что это в силу длительности пребывания его власти привело к совсем уже вот таким карикатурным вещам, да, когда. Причем, и что самое трагичное в этой истории, это то, что он-то сам этого не видит. И больше того, он окружил людей, только себя, только такими людьми, которые усиливают его вот эти вот убеждения в том, что он какой-то там великий, гениальный, а на самом деле это, в общем, человек далеко не как сказать, большого ума там и образования, сколько бы он там про себя не рассказывал, про свое высшее образование, очевидно, что он довольно малообразованный человек, мало читающий, мало знающий. Вот. И поэтому, конечно, он находится вот в этой вот ловушке, где вокруг только те, кто, значит, так сказать, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Вот. И проблема-то еще в том, что, как сказать, рано или поздно, я тоже про это уже говорил, что авторитарные общества, они с течением времени начинают очень сильно быть... Как же правильное слово здесь сказать, независимыми, а иными словами, они становятся просто отражением всех вот идиосинкразий своего вождя. То есть вот мы сейчас живем вот в этом вот дурном мире, значит, Лукашенко, представление его о том, как он устроен, о том, как должно быть устроено государство, как должно быть устроена власть. Но при этом, как бы, я тоже многократно говорил, что у этих же персоналистских режимов есть еще одно очень важное свойство, которое мне надо забывать, они никогда не транслируются. Именно потому, что они персоналифицируются все больше с каждым годом. Именно поэтому, значит, все это вот, этот морок, это все это наваждение, оно закончится моментально, когда закончится Лукашенко, неважно, каким образом это произойдет.
А каким чином это может отбыться? Про что может отбыться развал режима? Может быть, это экономика? Может быть, это выники войны России в Украине?
Смотрите, значит, не-не-не, вот про экономику я тоже уже многократно рассказывал. Экономика свою роль уже сыграла. Экономика сыграла свою роль в 2020 году. Выборы 2020 года, это помимо вот всей этой истории о солидарности, когда люди обнаружили неспособность государства им помогать, и устроили все эти сети социальной поддержки во время коронавируса. Но на самом деле это история экономическая. Это история о том, что после кризиса 15-16 годов общее настроение в обществе, это ловилось, кстати говоря, и социологами, я не знаю, почему на это не обращали внимания политологи, было такое, что ощущение безнадежности, ощущение отсутствия будущего, оно уже было разлито в воздухе. Именно поэтому 2020 год, выборы 2020 года воспринимались как последний шанс. Ну, то есть, если ничего не поменяется, значит, ничего больше ловить нечего, и надо уезжать. И вот в этих глубинных интервью люди рассказывали, что, ну, если не мы, например, это люди сильно взрослая, да, то ну, тогда уж хотя бы дети пускай. То есть я к чему? Что вот эта мысль об эмиграции, кстати говоря, тогда же феномен того, что эта миграция сменилась с восточного вектора на западный, это все было еще до 2020 года, даже до коронавируса. Вот. И все, что последовало после этого, это просто было усиление этих тенденций. Вот. С экономикой стало все хуже, но еще раз подчеркиваю, социальная революция уже произошла. Значит, теория социальных революций говорит нам о том, что значит, вот такие вот надломы и смены режима функционирования, они происходят не тогда, когда все плохо. Они происходят тогда, когда хорошо и когда надежда на то, что будет лучше, она пропадает. Вот это ровно то, что происходило после кризиса 15-16 годов. Он такой длинный, двухлетний, он был новый. Я тоже про это многократно рассказывал, потому что это был первый кризис, когда власть сказала: извините, вы, пожалуйста, как-то сами, у нас нет для вас ни желания, ни сил, ни ресурсов вам помогать. Вот. И люди все прекрасно после этого поняли про эту власть, про всю ее там социальную ориентацию и все остальное. И можно какие угодно сейчас заклинания рассказывать, никто этому уже давно не верит, тем более, что это цифрами даже не подтверждается. Вот. Естественно, потом был период контрреволюции, я думаю, именно так это правильно нужно называть. Но на самом-то деле все, в общем, поменялось и так уже безвозвратно. Именно по тем причинам, по которым я говорил. То есть решения были приняты людьми задолго до 2020 года, и последующие события подтвердили их в том, что они не ошиблись в диагнозе ситуации. Вот. А ухудшаться положение может бесконечно. Мы же видим пример Северной Кореи, которая, в общем, как бы может доходить до уровня, когда там чуть ли не траву приходится есть. Там сейчас немножко уже не так, потому что все равно экономика пробивается даже через совершенно идиотскую политику, там черным рынком и так далее, но тем не менее. Вот. То есть это может происходить достаточно долго. Экономика не является фактором для того, чтобы какие-то изменения произошли, потому что она уже была этим фактором. Идея, которая многим казалась наивной и которая в общем, как бы и не реализовалось, но много было нереализованных идей, просто потому что не все еще к этому было готово, да, то есть, как бы, скажем так, 2020 год был, наложился на нас, он не вызрел из, значит, вот из этой самой революционной ситуации. Но идея была какая, что есть, помимо Лукашенко, есть же ведь люди, которые. Я не буду говорить, что это какой-то там ближний круг или что-то еще, но смысл заключается в том, что рано или поздно даже у этих людей возникает вопрос, про который я говорил, а что в будущем? Да, ради чего это все? Ну, то есть, как бы все эти чрезвычайщины, все эти разговоры о том, что я бы давно уже ушел, но вы же видите, что творится, там же у него каждый раз, как только выборы, так тут же обязательно начинается какая-то извня, как любит говорить Дмитрий Быков. Вот. И он говорит, ну вот в этой-то ситуации я ничего как бы не могу вас бросить, это же я не для себя делаю, а для вас, и так далее, и так далее. Но в конечном счете, еще раз говорю, это абсолютно очевидно, что люди задаются вопросом, а, ну, как бы, а дальше что? И все больше становится очевидным даже для самого ближнего круга, находящегося там, который занимается сейчас фактически самовнушением. Они, понимаете, человек же ведь, как сказать, устроен таким образом, что он обладает большой способностью к самообольщению. Всем хочется думать, что ты находишься на стороне добра. И вот эта фрустрация, в которой находятся люди, которые оказались там, по ту сторону баррикад, я не говорю граждане, я говорю люди, бенефициары, участники и заинтересанты этой самой системы, да, им все больше становится понятно, что это вовсе не то, на что они рассчитывали, это вовсе не то, что им обещали, что это будет какой-то короткий период через учащина, а потом наконец-то мы заживем хорошо. Нет, ничего хорошего не происходит, да, будущего нет. Вот это совещание по стратегическим проектам, которые Лукашенко проводил, это же совещание из-за чего? Именно из-за того, что он чувствует, что ответа на эти вопросы нет, а этот вопрос висит в воздухе. Вот. И рано или поздно эти люди могут задаться вопросом, ну, как бы, сколько можно. Вспомните поздний сталинизм. Ведь после войны очень многие думали, что ну, теперь-то все поменяется, что к народу можно относиться, к людям немножко по-другому. А оказалось, что нет, что паранойя никуда не девается, что репрессии начинаются новым витком, появляется там и дело безродных космополитов, которые там и феминизм для евреев, и убийцы в белых халатах из-за той же самой личной идиосинкразии и страха.
Я так разумею, что вы ведете до того, что все же это отбудется про оточение, про людей, которые ну, мают некие максимости принимать решения
да,
о ягодном оточении.
Считаю, что, да, абсолютно. Я считаю, что метафора 1953 года, она очень здесь подходит. Я считаю, что даже у нас будет очень похожий сценарий, вплоть до того, что можно уже, мне кажется, делать прогноз относительно того, что будет борьба между каким-нибудь условным там Хрущевым Маленковым и условным Берием, да, то бишь какими-то силовиками и какими-то относительно гражданскими людьми. Понятно, что все они, тут же особенность постсталинского режима, что все эти люди были так или иначе соучастниками, запятнавшими себя теми же самыми сталинскими преступлениями, но в конечном счете все равно все заканчивается 20-м съездом и осуждением культа личности и всего такого, потому что, ну, еще раз говорю, эти режимы не продолжаются, они не могут транслироваться. Вот. Мы не Азия, в которой это может передаваться по наследству.
Ну вот, я литерально опошнее питание, бо у нас обмежеванный эфирный час. Вот вы згадывали людей в оточении Лукашенко. Один из них, керовник Городинской области Каранік, теперь ездит на китайском электромобиле, ну, насколько нам стало известно, так? Тема довольно узкая. Я хотела вас попросить, довольно коротко на это отказать. Что бывает с автомобильным рынком и насколько мают шансы вот китайские авто? И те мают шансы белорусы иметь уластное авто, про которое заявил Лукашенко, это будет тоже китайский автомобиль, просто названный белорусским?
Нет, ну это вы уже сами ответили на этот вопрос, это именно так и будет. Ситуация, когда ушли все остальные бренды, то, естественно, не как бы новый автомобиль, кроме как вот этот самый Белджи, который будет называться немножко по-другому. И там, я так понял, что готовится еще выпуск другой марки, вот этот самый Хунцы, на котором возили Лукашенко во время недавнего визита в Китай. То есть это будет какой-то такой, очевидно, не автомобиль для нормальных людей, это они, в общем, и заняты тем, что это, знаете, такой аналог чайки, да, такие членовозы. Я так полагаю, что чиновникам просто очень не нравится ездить на том же, что и обычные люди. Вот, и, видимо, для них специально этот бренд сделают. Ну, еще раз говорю, это все происходит от того, что. Хотя безысходность. Если вы не можете купить ничего другого, значит, вы будете покупать китайский автомобиль. Вот это ровно то, что сейчас происходит. И, кстати говоря, в России происходит абсолютно то же самое. Больше того, там происходит еще более интересный феномен. Значит, из-за чего, собственно, я не верю в большие перспективы вот этого нашего Белджи, выяснилось, что прямой импорт китайских автомобилей в Россию выгоднее, чем сборочное производство. Не то, что даже в Беларуси, но и в России. Вот. И поэтому я думаю, что надежды на вот эти все там... Сейчас мы выпускаем 40 тысяч, а будем выпускать 120. Ну, это, что называется, вилами по воде. Ну, то есть, вот в таком режиме примерно он и будет существовать. Просто, еще раз говорю, просто от безысходности. Как вот если бы вы не могли купить там Кока-Колу, вам приходится покупать Белоколу. Ну, вот это же не значит, что она хороша. Нет, просто другого нет.
Сергей, дякую вам великие, что пришли в эфир «Свободы премиум». Дякую, что поделились своей экспертизой. Поспеху у вашем шоу. Спасибо. Будем глядеть. Это был блогер, экономист, аналитик Сергей Чалы.
Спасибо. Всего доброго.
Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Глядите Сергея Чалы. Вы заставайтесь обязательно со «Свободой».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву «Радио Свобода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду.
Моя памяць захавала нязвыклы абразок яшчэ з падлеткавых часоў. На плошчы, якая тады называлася цэнтральнай, я бачыў збой маладых людзей, што спявалі і танчылі ад захаплення. Пасярод лета ўпярыў дождж, проста сцяна дажджу. Дзяўчаты і хлопцы паскідалі абутак ды кружылі басанож па калюгах у імправізаваным танцы. Іх радасць была такой адкрытай і прытым інтымнай, што мне здавалася, быццам я падглядаю за імі. Нейкі маладзён узяў дзяўчыну на рукі і гэтак круціўся па калюгах пад дзіўную музыку злівы. Іх постаці зліваліся ў гэтай зліве, і было такое імгненне, калі час спыніўся, перастаў нешта значыць. Можа, хвіліна прайшла, а можа быць, усё жыццё. Прынамсі, той патаемны і мройны вобраз танцаў у зліву так і застаўся ў маёй памяці назаўжды. Болей нідзе нічога падобнага я не бачыў, хіба што ў кіно. Цяпер вось думаю, што калі ў Менску ёсць свой вобраз шчасця, дык гэта ён. Настолькі ўсё было дарэчы і настолькі адпавядала адно аднаму гэтыя сталінскія палацы, летняя зліва, агромністая плошча і басаногія пары з іх нікім не санкцыянаваным танцам. Абсалютная самадастатковая карцінка. Штосьці ўнутрана падобнае паўтарылася ў гэтым самым месцы, але зімою 1980 году, калі плошчу перасякала калядная працэсія беларускай майстроўні. Таксама ж з танцамі і спевамі. Як на сённяшні розум, дык зусім адчайны быў крок, бо ў зашуганым Менску любая несанкцыянаваная імправізацыя ўспрымалася як пратэст і падлягала рэпрэсіі. Але нам было неверагодна весела, эўфарыя шчасця поўніла нашыя сэрцы, мы ішлі з калядкамі ў дом, дзе жыў Караткевіч, а пасля з гэтага дому вярталіся з поўнымі мяхамі пачастункаў, і тут на лаўках на месцы сённяшняга палацу Рэспублікі расклалі свой скарб, аж пакуль не з'явілася міліцыя. Яны хацелі затрымаць каго-небудзь аднаго, але мы згадзіліся быць затрыманымі толькі ўсе разам. Міліцыянты адчапіліся. І зноў эўфарыя ўсеагульнага шчасця, трывожнага, рызыкоўнага і зусім-зусім блізкага паўтарылася на гэтай плошчы ў сакавіку 2006 году. Таксама зімою, таксама ў цемры, таксама ў мароз. У найноўшую гісторыю гэты эпізод увайшоў адным словам – плошча з вялікай літары. Вы скажаце нічога дзіўнага, што людзі прыйшлі з пратэстам менавіта сюды, бо тут месціцца палац правіцеля. Але, па-першае, пратэст не нараджае эўфарыі шчасця, яе нараджае пачуццё адзінства, прачуванне перамен, прагнасць новае будучыні. Мне думаецца, што многія з тых тысячаў беларусаў, якія стаялі на плошчы ў сакавіку 2006-га, перажылі наймацнейшае ўзрушэнне ў жыцці. Па-другое, не людзі прыйшлі да правіцеля, а правіцель аблюбаваў гэтае месца. І тады, калі ў палацы сядзелі першыя асобы ЦК КПБ, і калі пасяліўся першы прэзідэнт, і нават калі на гэтай самай плошчы быў пастаўлены гіганцкі помнік Сталіну. Кажуць, што Бог і д'ябал звычайна пасяляюцца побач, а людзі усяляк імкнуцца падзяліць іх высокім плотам. Калі трымацца гэтае логікі, дык д'ябал у Менску жыве ўнізе, там, дзе станцыя метро Няміга. Там праз усю гісторыю дзеюцца няшчасці і трагедыі. Ад самай першай летапіснай згадкі пра горад да масавае пагібелі моладзі ў навагоднім пажары 1946 году і да масавае пагібелі моладзі ў 1999. Адсюль на гары ведзён ланцуг з трох галоўных храмаў трох канфесіяў – каталіцкай, праваслаўнай і уніяцкай. Уніяцкай святадухавай царквы сёння няма, але яе збіраюцца адбудоўваць на старых падмурках. Далей пляц волі, за якім пачынаецца тэрыторыя Бога, цэнтральная або кастрычніцкая плошча, або плошча Каліноўскага, або проста плошча. Калі увесь горад уявіць сабе як храм, дык тут яго метафізычны алтар. Прычым алтар той рэлігіі, якой усе падпарадкоўваюцца, незалежна ад канфесіі і незалежна ад таго, ва што яны вераць ці не вераць. Вось у гэтым месцы ў 1980 годзе і нарадзілася першае нефармальнае публічнае маладзёвае аб'яднанне «Беларуская майстроўня». Спачатку яна збіралася за квартал адсюль на філфаку БДУ, які цяпер стаў гістфакам БДУ. Потым перабралася ў Палац прафсаюзаў. Тут яна ладзіла свае святы, тыя каляды на плошчы, або гуканні вясны, ніжэй у парку Янкі Купалы. Купалле 1984 году ў Купалаўскім парку ёй святкаваць забаранілі. Тады ж яе выгналі з палацу прафсаюзаў. Тады ж яна падзялілася на іншыя суполкі і перастала існаваць. А прычынай усяму першы ў найноўшай гісторыі пікет пратэсту, які перад тым усім майстроўцы зладзілі каля кансерваторыі, пікет супраць зносу будынку першага беларускага тэатру. І зноў усё адбывалася на плошчы ці каля яе. Магія месца і магія места, мабыць, сышліся на цэнтральнай плошчы. Прынамсі, нідзе больш у Менску не адбывалася столькі здарэнняў, што так нагадвалі цуд. І майстроўцы сёння згадваюць кожны сваё, але абавязкова звязанае з гэтым месцам. У кагосьці найперш успліваюць у памяці каляды, у кагосьці зборкі ў палацы прафсаюзаў. Юлі Лысковай згадваецца той пікет, пасля якога майстроўня як такая перастала існаваць. Але Юля і з'явілася там на самым прыканцы.
Я прыйшла на гэты ўжо развітальны акорд, калі руйнавалі будынак гэты. Я зусім не памятаю, як я даведалася, што гэта. Тады ж не было мабільных тэлефонаў. Я памятаю, што я прыйшла, ўжо туды прымчалася, і там ужо малявалі, мусіць, костка, плакат такі, што руйнуецца помнік гісторыі. Я яшчэ тады падумала, што палова беларусаў не ведае, што такое руйнуецца. Калі стары будынак так руйнуецца, гэта страшна выглядае вельмі. То як б'е па галаве, па целу твоему. А стаяць там зусім не страшна было. І нас тады забралі, і я думаю, што ты міліцыянты, тады яны нават не ведалі, што з намі рабіць. Такого не было раней. Яны не прыніжалі нас. Яны нават дазволілі нам бацькам патэлефанаваць.
Міліцыянты не ведалі, што рабіць, але, не ведаючы, усіх забралі ў пастарунак. Натуральна, зрабілі тое, на што быў загад, прычым не ад міліцэйскага начальства, а ад тых, хто ведаў, што трэба рабіць. Ведалі ў ЦК КПБ. Там у тыя часы прымаліся такія рашэнні і даваліся такія загады.
Там і смешнае было. Нас адпусцілі, можа, а пятай. Ну, яшчэ транспарт не хадзіў. І ішоў дождж. Я думаю, як я дабяруся да свае серабранкі? І што ты думаеш, як сюрэалістычны нейкі сюжэт, ехала палівальная машына і палівала горад. І ён мяне давез да серабранкі маёй, палівачка. Я ў дождж з міліцыі на палівачкі даехала да хаты.
У
Ой, мяне потым выклікалі, зрабілі сход нашай групы, які пазор для нашай навучальнай установы, бо, можа, вы ласкова не ведаеце, ад нацыяналізму да фашызму адзін шаг. А я не ведала ніколі, ніколі не ведала. Але потым неяк яны так парыцалі мяне, а потым неяк спусцілі гэта. Можа, таму, што гэта была ўсё ж такі тэхнічная установа, і нас такіх там зусім у політэхнічным інстытуце, вось я нікога не ведала, я там адна. Можа, яны таксама не ведалі, што з гэтым рабіць. Неяк асудзілі мяне, вымову далі нейкую там камсамольскую. Тады непрыемна вельмі было, цягалі па гэтых дэканатах, маглі выключыць, маглі як Ларысу выключыць, маглі, ва ўсіх маглі. Яны не ведалі, куды павернецца, я думаю. І ў нас такі быў дэкан разумны, і ён вельмі ўплывовы быў ось гэтым тэхнічным свеце Степаненка. І я думаю, ён проста не захацеў марацца там усім. Політэхнічны інстытут апрацоўкі металаў ціскам.
Юля кажа, што дэкан даўно ведаў яе бацьку і разумеў, што калі дзяўчыну адлічаць, бацька потым не падасць яму рукі. А яшчэ яна ўпэўненая, што бацька хадзіў да дэкана, проста ніколі не казаў ёй пра гэта. Пікет 13 червня 1984 году, які стаў апошняй акцыяй майстроўні, і сапраўды завершыўся быццам бы апрацоўкай металу ціскам. Майстроўня тады налічвала больш за 100 вольных і міжвольных удзельнікаў. Яна ўжо канчаткова сфармавала сваю ідэалогію, свой метал, і была гатовая да выхаду з фальклорнай у палітычную сферу дзейнасці. Рэакцыя ўладаў на пікет стала апошнім выпрабаваннем майстроўцаў перад тым, як яны падзеляцца на дзясяткі розных суполак ды ініцыятываў.
Не люблю гэтых высакапарных словаў розных. Можа, гэта адзінае карыснае, што я такое для людзей зрабіла. Вось дачок двух сваіх нарадзіла, гатую даноту, і за гэты помнік, за гэты будынак выйшла. Астатняе мы ўсё такое звычайнае робім.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Юля Лыскова. Юля Лыскова толькі з'явілася ў майстроўні і апынулася перад выбарам, чым далей займацца, да якой новай суполкі далучыцца.
Міхала Непадзістаў прывёў мяне, і ў той жа час мае бацькі праз маці маю, якая ў замежных мовах выкладала і працавала жонкай з Садоўскага. І мы пераехалі ў Серабрянку, і яны неяк пасябравалі, і гэта неяк так супала ўсё. Я пайшла ў майстроўню, але Міхал мяне прывёў не Садоўскі, я не кажу, што Садоўскі, не. З Міхалам мы вучыліся ў адной школе. Ён у паралельнай класе быў. Ну і неяк сябравалі, ён ж такі творчы чалавек быў усё жыццё. Іх там з класу шмат хто такі пайшоў па творчай лініі. І мы жылі на Камароўцы побач. І сябравалі, не скажу сябравалі, але ў нас нейка была агульная кола такое знаёмых. Фёдор Кушкуревіч тады быў. Міхал прывёў мяне. І неяк я там вось і засталася. Але я ўжо папала на гэты момант, што гэтым зубрам, вінцуку, там, я думаю, што ім гэтыя спевы ўжо, ім гэта не цікава ўжо было. Адны хацелі ўжо ў бой, а другія яшчэ толькі спяваць пачалі.
Майстроўскі распадзел на тых, хто ірваўся ў бой, і тых, хто хацеў спяваць, па-свойму апісаў Генік Лойка.
Не толькі нас разагналі, у нас унутры быў крызіс. Некі наступны крок хацелася. Што рабіць далей? Ці далей вось так успіваць, як дзяўчаткі любяць сялякія спеўкі, прыпеўкі? Ці от хлопцы, як Івашкевіч кажа, давайте зробім ТБШ, таварыства беларускай школы, і ўжо туды ўступіць толькі тыя, хто размаўляюць на беларускай мове. Вось, ну я стаў на бок дзяўчатак, спілкі, прыпілкі. Навошта так цвёрда, так проста лінейна, тут жа ўсё вельмі складана. Это я быў студэнтам яшчэ, але цяпер, на старасці гадоў, я стал максималистом, юнацким максималистом. Для меня сейчас важно черное и белое, вот так вот поделить цвет, и все. Это при всем тем, что я разностайный, разнокалеровый, я на старости годов хочу бачить цвет черно-белым. И теперь вот сустракаюсь с Ивашкевичем и кажу, чому на фронте кишить российская мова? А он кажет, а як ты зробишь? Ну на, зроби. Короче, коли Ивашкевич там был таким радикальным у тые часы, то теперь уже мне хочется такого радикализма. Коли ты говоришь по-белорусски, ты белорус. Не говоришь, то не называйся белорусом.
А кто ж туда застанется, мне кажется?
Ну, саправды. Але все равно. И вот у Винцука вечерки у партии была идея такая. Он каже, мы, як фен, распыляем добро. А я кажу, не. Партия повинна быть, як вострые стрелы. 300 спартанцев и доволи будет. Остатние все пойдут. Головно будет вострое. Все массы пойдут. Они будут отчувать, что нечто твердое есть.
На початку 1980-х Генік стал на бок девчаток и припевок. И таким чином утворилась спевная суполка «Дзянница», якая происнавала больше за 10 годов. Про початок «Дзянницы» говорит Юля Лыскова.
Мне майстровня еще дала «Дзянницу». Мы потом 10 год и больше навод спевали в «Дзянницы». «Дзянница» — это то, где... Дякуючи Ларисі, конечно, співали усі. Вона доставала з усіх голос. І ніяк вона, навіть коли чоловік не вміє співати, у її була ось гэта, ёсць, я думаю, та терплівість ніяка, і такої делікатності. Вона все равно з чоловіка доставала той голос, який спотребиться для гэтай пісні.
Бабадай того, бабадай того закопали,
Дзяніца гэта тое, што калі ты выходзіш на сцэну, ці калі на рэпетыцыі разам спяваеш, і ты адчуваеш нейкі такі ўздым псіхалагічны і эмацыянальны, калі ты спяваеш сваю родную песню з роднымі людзьмі, гэта ні з чым не параўнаць. Гэта дар жыцця проста. У нас на початку была Лариса, потом Виолетка была и Ефименко. Конечно, я памятаю, как мы потом в Дзяніцы ездили, спевали на первом съезде БНР.
Юля зусім гарадская дзяўчына, і калі задаешся пытанням, адкуль яе беларушчына, думаеш пра сям'ю, дзе маці мовазнаўца, і куды прыходзяць па-сяброўску суседзі, садоўскія. Словам, такая інтэлігенцкая гісторыя. Але насамрэч усё не зусім так. Беларушчына паводле Юлі ў яе ўсё ж такі з вёскі. Хоць для нашага пакалення гэта і незвычайная сувязь.
У мяне вельмі прагрэсіўная была маці. Она была такая антикоммунистка не у души. Батька был коммунистом, ну, таким звичайным, и он на заводе все життя працює, Вавилова, звичайным таким инженером. А она такая была вельми прогрессивная. И они мне никуда не сказали, не роби этого. Она вот когда из милиции тогда приехала, у тые часы уяви там. Ці, наприклад, я вучылася, у мяне быў сябра, памёр малады, аднагрупнік мой. Ён неяк мне патэлефанаваў там на трэцяй ночы, кажа, Юлька, я п'яны ўшчэнт, сяджу на пруглай плошчы. Сяджу вось на тротуары. Хелп, дапамажы. І я разбудзіла бацьку свайго, і мы селі і за ім паехалі. Я спадзяюся, я так магу і змагу. Яны ўжо жылі пасля вайны адразу ў Менску, бацькі маёй па матчынай лініі, а так яны з Магілёва самі. А бацькавы бацькі, яны яшчэ ў 19 стагоддзі нарадзіліся, паміж іншым. Яны нарадзіліся ў сялібе ў вёсцы, ў Мінскай вобласці, і потым ўжо жылі ў Мінску весь час, і перад вайной. І ў нас ніколі не было сваякоў на вёсцы, ніколі. Я працавала ў Акадэміі наук, у нас там усім сала прывозілі, тварог, яйкі. І ми мы ездили, як малые были, як вёски не было, батька захапляется рыбалкой, там природу вельми батьки мои любили белорусскую. Мы кожное лето ездили, сдымали покой у якой-нибудь бабули. Мы всю Беларусь так проехали, як малые были. Машины не было, всё на техниках, на автобусах, тягали это всё сами. Вот, ну, я думаю, оттуль. Все равно от батьков, я думаю, от батьки, от вёски, и потом от майстровни, я думаю, что я, ну, коли сидела, я на ней досталась это. Может, оно в каждом Беларуси сидит. Может, треба некий указ президента выдать, как в каждом городе зарабили майстровню, вытягивать с белорусов белорусское. Я жартую. Я ведаю, что это не может быть под примусом. Будут люди такие опонтанные, ведаешь, энтузиасты некие. Але так само повинна быть некая экономичная подстава до этого. Краина повинна любить своих людей, любить белорусов, и тогда это будет нормально.
Про экономичную подставу Юля кажа не просто так, от головы. И она кажа это как экономист. Уже шмат годов Юля працует дарацей у представництве Международного валютного фонда у Беларуси.
Это представництво Международного валютного фонда. И оно с 92-го года, когда мы отримали незалежность, и краина уступила в шмат какие международные организации, уже по особку, не как частка Советского Союза. И вот мы уступили одной из первых Международный валютный фонд в липне 92-го. Я начинала как секретарка, прошла конкурс, а зараз я дарацца. У нас представник есть из Вашингтона, и дарацца до представника. Ну, кто из нас был коли-небудь у доме ураду? Видишь, смешно, я люблю этот будинок сам по себе. Ну, это конец 20-х, початок 30-х годов побудованный. Коли строговаться и Ленина убрать, то он вельми прихожий будинок. Он такой стройный, уснесло. Он нормальный будинок. Я вас всех пытаюсь, якого он был колеру оригинальный. Может, кто ведает из наших архитекторов? Звичайный человек, и он живе зусім одарванный от ураду, от того, что робит урад, где там национальный банк. И он это бачит все только уже по выниках. А так есть люди с неким державным складом розуму, с державным менталитетом. Вот и видишь, как есть акторы, есть там мастаки, есть природженные библиотекари. А есть люди, у яких державный склад розуму. И они так стратегично думают, что они есть. И их можно поважать, и треба поважать.
Звычайно, коли заходит гуторка про белорусских урадовцев, доводится чуть не оценку их квалификации, а рефлексии, полные пессимизму. Откуль этого пессимизма у нас так шмат?
Может, его шмат у нас, бо у нас в сравнении с іншими было шмат надей. Как мы думали, что... Завтра. Ну, легко ничего не дается, конечно. Я недавно читала Буралкин, сдается, про Быкова писал, что Быков не верил в белорусский народ. Такое надо читать страшно. Но я разумею, что он имеет на увазе, что коли мы были больше народом, то все было значительно лепей и инакше. Цікаво было, и все это такое было свежее такое поветра. Взгадай, это и гуканье весны, это все свято. Лариса Симакович, Таня Счастная, Верця, Генік, мы не гублялися, мы все эти годы были побач. И мне цікавее за все было читать, что они сказали. Ирена Попуренко, конечно, издивилась убачить ее и почуть, вельми приемно было. У всех приемно, але вот цікавее за все мне было читать тех, кого я ведаю. Добре. Коли я працювала в Академії наук, у нас загадчик лабораторії нашої був такий ласка у нього. А я молодая зовсім прийшла. І він мені казав, Юля, запомни, на все життя є таке поняття, як пам'ять любви. Что вот, коли ты некого любил, ти кахал, вот этот человек на все життя... Вот это то, что майстровцы кажут, что все свои. Мы неяк вот любили один одного, нам добро было. Это никуда не денется, не деется, но у тебя сидит и все. Thank you.
Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Юля Лыскова. Вёў перадачу Сергей Дубавец.